Не на прошлой неделе, а несколько недель назад на новой газете «Европа» вышел проект под названием «Смертный полк». Вышел почему-то в пятницу вечером. В общем, никто его не заметил. Но это стал хороший повод для меня, чтобы позвать Арнольда Хачатурова, человека, который возглавляет дата-отдел «Новой газеты». И помимо этого вообще довольно хорошо разбирается в том, что происходит с российской дата-журналистикой. Мы однажды уже говорили про российскую дата-журналистику с Давидом Френкелем из «Медиазоны». И я давно хотел Арнольда заманить и, наконец, заманил. Привет, Арнольд.
Привет, Андрей.
Давай сначала расскажем про проект, потому что он, мне кажется, очень красивый и страшный одновременно, да, красивый с точки зрения создания, а страшный по контенту, потому что, вот по моему ощущению, не все его видели. Да? То есть о чем этот проект, как долго вы делали, как его делали? Расскажи, пожалуйста.
Да, это то, что называется спецпроект. Мы делали его как бы параллельно с основной работой, основными материалами, и он вышел на отдельном лендинге специальном. Это работала довольно большая команда с дизайнерами, с программистами и так далее. Мы делали его, ну, наверное, больше 2 месяцев. И это проект про... Ну, там подзаголовок звучит как проект о том, как Кремль запретил скорбеть родственникам погибших в войне с Украиной. И, в общем-то, это... Основа проекта — это 500 историй погибших на войне. Там есть мобилизованные, контрактники, ЧВКшники. В общем, все разные люди, которые поехали на войну. Кто-то, кого-то мобилизовали, кто-то...
Так, Арнольд завис. Ну, наверное, пока он висит, давайте по... О!
Не верил, что...
Вот. Пока Арнольд подвисает, давайте покажем сам проект. У нас есть скрины. А, Арнольд, ты слышишь меня?
Да, я тебя все это время слышу.
Отлично, да. Ты просто завис. Знаменитый интернет, вместе где ты находишься. Да, продолжай. Пока показываем проект как раз, да. Ага.
Да, надеюсь, что слышно. И я говорил о том, что... Мы собрали 500 историй, которые родственники, и эти родственники потом столкнулись с какими-то, ну, с, во-первых, с большим горем, просто с человеческими, во-вторых, с физическими проблемами, в-третьих, проблемами, и в-четвертых, с унижением своего какого-то человеческого достоинства. Они думали, что если они, допустим, искренне верили российской пропаганде, думали о том, что их мужья, сыновья и так далее — это герои, которых... в любом случае ждут какие-то почести и уважительные отношения и так далее. А на самом деле кому-то месяцами не отдают тела или отдают останки других людей, кому-то не выплачивают компенсации, кто-то там вынужден судиться с Минобороны или с государством и так далее, кому-то затыкают рот и даже заводят протокол, как на одну из героинь видеорепортажа, ну, где-то Европу составили, на мать срочника, который погиб, которая смелась об этом сказать, что она недовольна, на нее составили сначала административный протокол, и, в общем, нам показалось, что нужно какое-то высказывание про то, как государство особенно цинично не только в том, что оно развязало эту войну, но и в том, что оно как бы, сам это и розыгрыш тех, кого якобы называют героями. Вот. И мы решили сделать об этом специальный проект.
Ну, то есть получается, что 500 историй, то есть ну, визуально это можно покликать и посмотреть истории 500 людей, россиян, погибших на этой войне. В этом ваша идея, правильно?
Да, это как бы такой центр проекта, это 500 историй, которые можно прочитать, там 3 истории более подробно расписаны, и еще, соответственно, 497 историй, скорее в формате там более-менее коротких выжимок, на что мы делали особый акцент, на то, что мы как бы цель была дать голос родственникам, показать, что думают, как воспринимают. Это гибель своих родных и отношения к этому государству, которое, по сути, запретило им выражать скорбь, как на это реагируют родственники.
Так, опять. Подожди, а ты у меня пропадал все это время.
Или нет?
А, подожди, у нас, кстати, во-первых, извинюсь, что стрим на YouTube начался по техническим причинам загадочным. Возможно, не по тем же, почему у тебя плохой интернет. Сразу с тебя, без вступления, а я там долго распинался, но неважно, сейчас тебя слышу. Давайте еще раз извинюсь, что мы начали это прямой эфир, поэтому произошла небольшая накладка. Арнольд Хачатуров, «Новая газета». Арнольд, вроде сейчас тебя слышу, продолжай.
Ага, да, я слышал твое выступление, кстати. Ну ладно. Да, в общем, идея в том, чтобы послушать, дать голос родственникам, как бы посмотреть на эту историю через призму людей, которые вынуждены еще вот с последствиями этой войны иметь непосредственно дело. И идея в том, что такой сюжет резонирует с людьми не только, которые уже стучаться, резонировать до тех людей, которые, возможно, посмотрев на этот проект и посмотрев, как государство относится, как оно привлекает родственников погибших, может быть, появятся какие-то вопросы людей, они начнут становиться врагами режима, но, тем не менее, они понимают, что что-то идет не так. Вот. И это тот сюжет, через который можно, мне кажется, попытаться вот этот разрыв между, словно, антивоенно настроенными там, журналистами и просто россиянами и как бы пассивным большинством, можно попробовать его преодолеть.
А скажи, пожалуйста, вот эти данные, там, ты говоришь, истории родственников, да? Вы общались с 500 родственниками? Или откуда вот эти истории, сами персональные истории погибших?
Нет, мы по большей части собрали, там есть ссылки на оригиналы истории, то есть там значительная часть, точнее, почти все истории, это истории, опубликованные в разных российских медиа, в том числе в «Новой газете Европа». Там есть наши собственные истории, но также много историй из любых других изданий самого разного уровня и каких-то пабликов, и региональных СМИ, и медиа в изгнании, ну, которые мы смогли верифицировать и которым мы доверяем. Вот. И мы их собирали как раз... Здесь проявилась вот эта вот дата составляющая, хотя это в строгом смысле не совсем дата исследования, но мы использовали там некоторые рекомендации для того, чтобы собрать по словам их найти, и, во-вторых, для того, чтобы сделать больше репортажей, то есть мы брали, могли быть, чтобы их все как бы не анализировать, вот, специальные...
Арнольд, у тебя, к сожалению, очень сильно лагает звук. Да, подожди секунду. Очень сильно лагает звук. Ты можешь как-то переподключиться, а я пока просто расскажу еще об этом проекте и о других, потому что вот я вижу в чате, жалуются, что просто звук квакает и не слышно, хотя видят визуально, как все красиво. Вот. Есть такая возможность?
Сейчас сделаю.
Да. Смотрите, помимо того, что сделали красивый проект, который, ну, то есть, красивый и страшный, тоже пишут в чате, да, что вот красиво сделано. Но надо всегда помнить, что сделано, да, то есть ты нажимаешь как гробик, да, ты нажимаешь на гробики погибших на войне, но ты видишь их личную историю. И пока Арнольд переключается, как следующий гость, Оля Чуракова, да, с их подкастом, там есть та самая личная история. Довольно часто не хватает... особенно с медиа, с любой стороны, да, то есть если медиа, которые в России работают по цензуре, там, официальные медиа, да, они преподносят их истории как, ну, либо через какие-то выдуманные истории подвигов, о чем мы, помните, говорили с Сергеем Каневым, когда откровенно выдумываются истории подвигов, либо же, да, там просто через призму официальной пропаганды и идеологии о том, что, значит, они там герои, воевали с нацизмом и прочее. Медиа в изгнании в силу многих причин, о которых можно говорить, вот этого человеческого угла часто не хватает. Там, мы не говорим про украинские медиа, да, для них это человеческий угол не нужен, да, для них это все военные преступники. Но как правило, человеческий угол интересен, там, если речь идет о том, что он вернулся и кого-то там поубивал после войны. Ну, то есть показать, что как людей эта война травмирует. Вот, в общем... И как раз вот этот подход, то есть, с одной стороны, да, мы понимаем все причины войны, что войну начала Россия, но, с другой стороны, здесь есть истории людей, которые ты можешь посмотреть, да, если антивоенно настроен, ты можешь посмотреть и как бы ужаснуться, ну, или, если хочешь, ты можешь возмутиться, что они там поехали убивать соседей народ, твое право. А, как сказал Арнольд, да, возможно, речь идет о «поможет и сомневающийся». Поэтому я всем советую этот проект изучить. Прошу прощения за слово «красивый», а на самом деле он страшный. Так, я не знаю, есть ли у нас сейчас Арнольд? Потому что он, похоже, решил на мои вопросы не отвечать. Я давно его хотел помучить, но его все нет и нет. Нет его? О, привет!
Привет еще раз. Да, я извиняюсь, я не знаю, в чем была проблема.
Я знаю, где ты находишься, там такой интернет всегда. Я рассказал, да, про свое отношение к вашему проекту. Давай тогда, смотри... То есть вы собирали это вот таким автоматическим способом, как данные, да, то есть, в смысле, вы там спарсили, если правильный глагол, а как вы верифицировали, что это правдивые истории?
Ну, мы делали это полуавтоматическим способом, то есть мы собирали истории автоматически, по ключевым словам, дальше мы их делали их summary тоже, то есть краткий как бы выжимку из этой истории, нам нужно было найти определенные сущности про героев. Нам нужно было узнать, например, сколько у них родственников, какой у них, кто это, там, контрактник, профессионально военный или мобилизованный. Вот эти вещи мы с помощью как бы компьютерного машинного анализа текста делали. И это, в общем, ну, сработало неплохо и сэкономило нам какое-то количество времени. Дальше мы, естественно, поскольку, в принципе, большинство редакций, которые как-то используют генеративные модели, там, искусственный интеллект, так называемый, они есть четкие гайдлайны, правила, что нельзя публиковать ничего сгенерированное искусственным интеллектом без проверки редактора. Естественно, у нас все эти тексты вычитывались и проверялись, потому что галлюцинации в таком тексте, галлюцинации в смысле какие-то неправильные факты или там неправильные интонации нам не были нужны совершенно, поэтому мы просто вручную все эти 500 историй потом проверили, вот, и нашли там, в целом там было высокое качество данных, но были некоторые сомнительные высказывания, которые себе позволяла нейросеть, когда очень, видимо, читала какой-то источник, допустим, про государственный, там были очень слишком комплиментарные отзывы про как бы воевавших, и там в текстах появлялись всякие фразы про наших мальчиков, вот такое мы убирали, потому что все же это не про то, что мы ни в коем случае там одобряем или считаем, что эти люди герои, да, но вот скорее мы показываем циничное отношение к ним государства, вот, как-то так.
Подожди еще раз, то есть я уточню для, да, сейчас была связь нормальная, просто уточнить, то есть эти 500 историй написала нейросеть. Если я правильно понимаю, это самый масштабный проект по использованию нейросети в российской журналистике, если это так. Ну, проверили, понятно, но...
Она их написала, основываясь на репортажах медиа, то есть это, по сути, пересказ нейросети, ну, есть специальный промпт, который мы задавали, как, в каком формате пересказывать, какие нам характеристики важны, потому что если это текст на 20 тысяч знаков, в котором много персонажей, нам нужно вот про одного, его как бы судьбу в двух абзацах. Вот эту задачу мы вспомогательно решали с помощью нейросети, потом вычитывая и сравнивая, и проверяя на ошибки. Ну да, в целом 500 историй нейросетевых, да.
Ну, я просто не слышал о таком масштабном использовании нейросети. А скажи, пожалуйста, вот если бы, допустим, это собирали журналисты, ну, вручную, да, и в ваших условиях, получается, собрала нейросеть, а вы только проверили, насколько, ну, на твой взгляд, вы тем самым сократили время подготовки материала?
Мне кажется, мы сократили его процентов на 30, потому что это полуавтоматический способ, мы не можем оставить это без проверки, мы все равно все истории прочитали, все истории поредактировали, где-то факт-чекнули, и мы контролировали, какие источники мы выбираем. Вот. То есть все равно там довольно много было такой ручной работы, но вот какую-то часть нам, ну, то есть, там, условно, переносить в табличку какие-то вещи руками пришлось бы чуть-чуть дольше, да, это было бы дольше, вот, 30%, мне кажется, это существенно, особенно если это большой спецпроект, который 2 месяца идет.
Ну, честно говоря, да, я именно такого масштаба никогда не слышал. Ты раньше имел отношение к проекту, если быть точным, ты начинал его в Москве, да, это проект, который вот, если здесь есть человеческие истории в смертном полку, то там вообще нету, да, то есть это голые данные. Вот, например, там выходил недавно «Самый опасный регион России». Там вообще, можешь, например, про этот проект рассказать, как здесь собирались данные и как здесь происходит та же проверка? Здесь вообще тоже и лишние рассеять, или человек вмешивается? И какие данные получились?
Да, если быть точным, это тоже в некотором смысле да, журналистский проект, но и платформа открытых данных, и он более исследовательский, что ли, то есть это не совсем медиа, это медиа еще такой сервис по поиску и по как бы по сбору данных. И в этот проект, как ты правильно сказал, он иногда нарушает какие-то намеренно журналистские правила о том, что должны быть везде истории человеческие. Здесь это медиа, на котором, не знаю, там тоже десятки разных статей, и ни в одной из них принципиально нет ни одного героя. Вот. Они есть в качестве... Принципиально нет, да, просто там нет ни одного героя, это не баг, это фича, вот, то есть, ну, в принципе, не используем, не звоним никогда там никому, кроме экспертов, мы стараемся очень сильно вкладываться в сторителлинг, но в сторителлинг другими какими-то методами, вот, без человеческих историй, по крайней мере, без рассказанных из первых рук человеческих историй, вот. И в этом проекте то, на что вот ты обращаешь внимание, это... рейтинг. Мы собираем региональные данные в первую очередь, то есть пытаемся показать, опять же, как устроена Россия во всем ее многообразии, потому что, как мы знаем, Москва и там Забайкальский край, и Тыва, и Мурманск — это совершенно разные, можно сказать, вселенные. Вот. И проект, если быть точным, собирает данные по там, десятку, там, по 20 почти социальным проблемам, от ВИЧ, преступности до экологии. И по многим из этих проблем у нас есть рейтинг. Это тоже такая фишка. То есть мы берем какую-то проблему, в данном случае это вот преступность, и это понятная проблема. В одних местах, даже, не знаю, в Москве, где-то есть более опасные районы, менее опасные районы. Вот в масштабах России тоже есть такая вариация. И дальше мы думаем, как же посчитать выраженность этой проблемы в разных регионах. И это самый сложный, самый интересный момент, потому что вот как бы составление методологии этого рейтинга, потому что мы часто сталкиваемся с тем, что есть показатели, которые абсолютно мусорные, которые просто рисуются, или они очень сильно показывают как бы очень сильно искаженную картину. Например, в случае с преступностью есть некоторые статьи, которые, например, там коррупционные статьи или наркотические статьи, которые, в общем, известно, что они подвержены очень сильным манипуляциям. И вообще все, что связано с раскрываемостью, то, что ставится, то, что называется палочная система, да, когда полицейским ставят какой-то KPI по количеству раскрытых дел какому-то региону, то он сразу начинает эти дела раскрывать. Вот, и поэтому очень большая доля работы состоит в том, что нужно придумать, какие показатели самые надежные, вот. И вот в случае с преступностью, если коротко, самые надежные — это, во-первых, мы берем вместо раскрываемости, берем предварительно расследованные дела, это там техническое отличие, но они менее подвержены манипуляциям. Во-вторых, мы просто берем те статьи, которые лучше всего попадают в статистику, как вот во время ковида говорили, что новые случаи заражения плохо попадают, плохо фиксируются, а смерти хорошо, потому что если есть тело, то довольно сложно как бы не записать статистику. Вот. Можно причины другие написать смерти, но само тело оно будет. Вот. Здесь это то же самое, как считают эксперты, например, убийства в России нормально фиксируются, просто количество убийств само по себе
нормально фиксируется,
и там еще набор преступлений, которые по которым надежные показатели. Вот их мы отобрали, и по ним дальше с каким-то весом посчитали, в каком регионе физическая безопасность самая как бы низкая, где самая высокая.
Но смотри, как раз как вопрос нейросети, то есть вы получили данные, но как вы их верифицируете? Вот кто, вот почему вы решили, например, что там предварительное расследование лучше, чем уголовное дело? То есть всегда часто вопрос к журналистике данных, и что дальше, да, как это интерпретировать? Вот в этом случае, там, или у вас есть классный, я всех адресую к этому материалу, проблемы российских школ, там табличка, да, в каком количестве нет канализации, в каком количестве нет там воды и прочее-прочее, да, например, и вообще не хватает мест. Вот каким образом вы это все определяете? Первое. Второе, учитывая, что российская власть данные потихонечку вымарывает, как вы это обходите?
Да, по поводу того, как мы все проверяем, у нас здесь обычно, здесь более такой без нейросетей, более традиционный экспертный подход. У нас есть в команде люди, которые занимаются какой-то определенной социальной проблемой, как правило, и они знают все про статистику по этой проблеме. То есть человек, не знаю, там несколько лет занимается данными про ВИЧ или данными про преступность или про сиротство, и вот он или она знают все про эту тему, знают все формы, которые существуют, и плюс общаются с экспертами, ну и они сами уже эксперты. То есть по некоторым проблемам у нас как бы наши аналитики — это эксперты, к которым приходят за комментарием там, из каких-то других СМИ, и вот они объясняют что-то. То есть просто за счет опыта и за счет точного знания, какой показатель в какой проблеме более надежный и менее надежный. Вот. Есть сферы, где мы меньше разбираемся, тогда мы обычно просто общаемся с какими-то экспертами, не просто с экспертами по образованию, например, с экспертами по образовательным данным, которые знают, где, как, в какой форме что лежит. И вот, опять же, в этом тексте про школы, про нехватку мест и про вообще достаточно плачевное состояние школ тоже... как бы в процессе, у нас все тексты здесь, если быть точным, все тексты готовятся тоже довольно долго, потому что нужно перелопатить все существующие статистические формы, изучить там Росстат и Минпросвещение в случае со школами. Все формы совершенно что-то разное могут показывать. В формах могут быть ошибки, потому что многие статистические данные не основаны на первичных данных, которые заполняют сами предприятия, или в данном случае бюджетные учреждения, то есть школы сами вписывают про себя, сколько у них учителей. И когда они это вписывают, они могут там лишний нолик вписать, и получится, что там число учителей выросло в 10 раз в какой-то школе за год. Такой кейс у нас был еще с данными по загрязнению, где там тоже сами предприятия вписывают данные по загрязнению, и одно предприятие вписало там, по-моему, больше объем загрязнения, чем вообще все остальные предприятия. Вот. А это какая-то маленькая компания, там, которая ну, совершенно очевидно просто лишний ноль туда добавилась. И такого довольно много, это надо вручную смотреть, вычищать. Есть показатели, которыми прям манипулируют, есть показатели, которые просто ну, отражают не всю картину. Например, на примере школ манипулируют со второй сменой, когда вводится смещенное расписание. Это когда дети формально учатся в первую смену, то есть с утра, а на самом деле у них там в час дня могут начинаться уроки. Это такая как бы тоже игра с показателями, потому что регионам у них есть тоже какие-то задачи по снижению вот этой второй смены, и они пытаются так маневрировать. Или там с аварийными зданиями та же история. Мы пишем, что там 1000 школ без канализации, 1000 школ без отопления и так далее. Есть критерии аварийности также, но и мы знаем, там довольно большое количество школ даже официально аварийные, но... Был случай про школу в Екатеринбурге, где обвалился потолок в конце августа. Эта школа не была аварийной формально, она прошла все комиссии, там все по документам было хорошо. Вот. И поэтому, да, нужно вот такие ограничения вот этой статистической и государственной оптики понимать и в этом разбираться. А второй вопрос про наличие данных. Да,
вымарывание.
Государство... Мне слышно?
Да-да-да, вымарывание данных, да.
Да, вымарывание данных. Вымарывание происходит довольно быстро, с начала войны особенно. Мы пишем, у нас есть трекер открытых данных, мы считаем, сколько кто и что вымарал, насколько это критично. Мы сейчас в нашем списке, по-моему, 21 ведомство, которое что-то скрыло и ограничило доступ к какой-то важной статистике. Там в основном экономические данные, но далеко не только они. Просто экономические как бы сильнее всего из-за санкций пострадали, их легко очень скрыть, потому что, ну, то есть просто кусок отчетности можно не показывать, потому что, чтобы враг не увидел и не ввел санкции. Вот. А мы это обходим тем, что собираем, во-первых, архив, то есть мы пытаемся максимально достать исторические данные и скачать их, пока они все еще где-то есть. Иногда мы используем для этого такие сервисы, как Wayback Machine. Это, по сути, это такая как бы организация, такой сайт, который делает слепки многих других сайтов в интернете, снапшоты, и их можно выгрузить, их можно проанализировать, и можно какие-то старые данные выкачать. Мы так недавно сделали с данными про ФСИН. Практически все данные про российские тюрьмы скрыли, в том числе после того, как журналисты сделали исследование о том, сколько оттуда, насколько как бы уменьшилось тюремное население. Эти данные тоже вымерли и спрятали, но есть, остались эти данные в веб-архиве, откуда их можно было выкачать. Иногда мы находим недокументированные API. Это довольно сложная техническая штука, но суть в том, что в коде страницы могут остаться следы данных, и их можно найти. То есть их уже нет на сайте, но они все еще есть в коде. Такое бывает. У нас было так пару раз, и мы такие данные тоже достаем и выгружаем. И третий путь — это придумать какой-то альтернативный показатель, когда у тебя там условно скрыли данные по промышленному производству в военных заводах, ты вместо этого смотришь на спутниковые данные, которые показывают уровень загрязнения, и загрязнение как косвенный индикатор объема производства используешь, и одно сравниваешь с другим, и сопоставляешь, и так далее. То есть вот альтернативные индикаторы, архивирование того, что все еще есть, и поиск каких-то лазеек в сайтах, где могли остаться данные.
В общем, от нейросети, которая помогла написать биографии погибших, до обхода заслонов, которые ставят российские власти. Спасибо большое, Арнольд. Арнольд Хачатуров, «Новая газета Европы». Несмотря на проблемы со связью, все рассказал, что я хотел. Спасибо тебе большое, что пришел.
Спасибо.
Совсем другая история, вообще, то есть тоже о людях, которые воюют на войне, но не на данных, а на эмоциях. И, честно говоря, когда я слушал и дослушивал сегодня подкасты из серии «Сестры», которые сделали Соня Гроссман, Оля Чуракова из «Привет, иноагент», я, честно говоря, заплакал. Надеюсь, что сегодня я в конце разговора с Олей не заплачу, когда я буду задавать свой, наверное, главный вопрос, который хотел задать. Оля, привет, извини за ожидание. У Арнольда были проблемы со связью, поэтому пришлось нагонять. Привет.
Привет, Андрей. Привет, слушатели и зрители.
Наверное, тебя многие знают, да, как журналист-расследователь, мы с тобой вместе работали в проекте, потом как автора подкаста «Привет, ты иноагент». Когда началась война, вы делали разные подкасты. Можешь рассказать про генезис проекта «Сестры», который, ну, если я правильно понимаю, да, то есть вообще сама идея развивалась по ходу разговоров с людьми. Можешь рассказать о том, как это все у вас родилось?
Ну, я, наверное, хочу начать с того, что у нас проект хоть пока и небольшой, можно даже сказать маленький, но при этом у нас очень сложилась вокруг него за несколько лет классная своя аудитория и свое комьюнити. И это вылилось в то, что у нас с нашими подписчиками, с нашими слушателями сложились какие-то особенные отношения. И так получилось, что вот нам принесли буквально эти истории. Началось все с девушки, которая написала нам в личку, что у нее вот есть такой брат, и она не знает, с кем об этом поговорить, и она хотела бы нам это рассказать. И дальше это все как такой снежный ком, потому что параллельно у меня было несколько таких же девушек, параллельно
брат чувака Вагнер
пришел в голову. Да, да, как раз первая история была с девушкой, у которой брат ушел в ЧВК Вагнер. И это выросло, как мне сейчас кажется, ровно из того, что наша маленькая аудитория, пока маленькая, нам очень доверяет, и вот она доверила нам свою историю бережно, потому что, ну, если честно, я до сих пор не представляю, все наши героини, они находятся в России, и что человеку стоило рассказать об этом, находясь в России, пусть не под своим именем, пусть анонимно, но все равно как бы это огромный риск. И ну, можно только как бы выразить уважение за этот поступок. Ну, так вот родился этот проект.
Да, у вас там серия нескольких героинь, сейчас я про них скажу, да, сестры, там, либо родные братья у них, либо двоюродные братья на войне. Вот я почему этот вопрос задам, потому что в конце я выражу свою мысль, которую, кстати, я уже выразил Соне Гроссман, отправив голосовуху, попросив тебе не отправлять эту голосовуху, свое мнение. Вот когда вы собирали эти истории и начали делать подкаст, вы вот какую цель, ну, какая ваша цель была? Что вы хотели показать рассказами о сестрах с антивоенными взглядами, очень важно, да? Все с антивоенными взглядами, ну, или более-менее такими, да, чьи родственники ближайшие оказались на войне. Вот какая ваша цель была?
Ты знаешь, наша цель была, наверное, как я сейчас думаю, показать сложность этой жизни. Потому что, да, это девушки с антивоенными взглядами, все они против войны. Но практически по фидбэку, который мы получаем на многие свои выпуски о войне, по разговорам со своими близкими, по своим семьям, мы понимаем, что эта проблема затронула просто каждую семью. Ты можешь быть 10 раз против войны, но у тебя найдется миллион родственников, которые вдруг решают, что вот это именно тот способ заработать денег, пойти туда, начать кого-то убивать, и как бы это приходит в каждый дом. И нам, наверное, здесь был интересен особенно именно женский фокус и женский голос, потому что ну, женщины часто как бы чаще мужчин осознают заранее, мне кажется, может быть, я сейчас буду очень обобщать, да, но условно весь этот кошмар будет происходить потом, и который уже происходит. Женщины остаются одни с родителями, женщины остаются один на один с мыслью о том, что а мне сейчас нужно купить ему обмундирование, потому что мои родители на пенсии не могут это сделать, и у них нет денег, и я его не могу как бы так отпустить, потому что он мой брат. И вот эта сложность всех этих историй, она, мне кажется, ну, она показывает, насколько это страшно, насколько вообще все, что будет дальше, страшно тоже.
Ну, сейчас я попрошу тебя рассказать о каждой героине, там каждая будет себе представлять сейчас отрывок из подкаста. Я просто хочу две вещи добавить, что просто когда слушаешь подкасты эти, да, ты каждый раз вы напоминаете, ты знаешь, что это еще раз, это девушки, которые все прекрасно понимают про войну. Они там читают «Медузу», они там слушают при этом «Иноагент», читают «Инсайдер». И дальше они рассказывают, почему они помогают своим братьям. То есть это важно всегда помнить. Первое и второе, на самом деле, вот всем советую послушать, потому что мне, ну, это сложно предсказать эти истории. Давай попробуем это сделать. Значит, первая героиня – это Саша и ее брат Глеб. Давай послушаем небольшой отрывок, где она из ее истории, а потом ты о ней расскажешь подробнее.
Мне кажется, знаешь, я только когда тебе написала это сообщение, я поняла, что вообще-то правда нас вот таких очень много, к сожалению. Ты как бы существуешь, ну, в вакууме. Нет же там общества защиты или общества поддержки, может быть, есть, я их не искала. Просто ты живешь с каким-то своей тяжестью, со своим каким-то горем, и ты пытаешься, ну, внутри этого справиться. Но когда я тебе написала, только после этого я поняла, что нас таких тысячи, потому что, ну, вот из-за мобилизации и из-за того, что, ну, вагнеровцев довольно много.
Расскажи, пожалуйста, вот историю Саши, ну, это имена выдуманные, да, не настоящие, и Глеба, ее брата.
Да. Саша — это молодая девушка, она живет в небольшом российском городе, в среднем российском городе, работает на обычной работе, ее родители тоже работают на обычной работе, мама — учитель. И вот у нее есть старший брат Глеб, который, вот если слушать их диалог, мы получили очень много комментариев на тему, что, боже, мне кажется, я слышу условно речь своего там соседа, двоюродного брата, дяди, кого-то такого, потому что в каких-то моментах он разговаривает прям такими, ну, штампами о том, как он себя видит в этой жизни, что он хочет, как он хочет зарабатывать деньги, и объясняя философию ЧВК «Вагнер». И в какой-то момент там такая история, что он, ее брат Глеб, он хочет заработать денег. И он, в принципе, не работает на какой-то работе такой, знаешь, как это сказать, у него нет привычного карьерного трека, он обычный вот парень, который еще к тому же почему-то считает, что деньги должны как-то легко заработаться, и он бесконечно набирает какие-то кредиты, эти кредиты ему помогает выплачивать семья, в том числе Саша с мамой, И в какой-то момент он решает, что пойти выплатить эти кредиты можно, устроившись вот в ЧВК «Вагнер». Он пропадает, никто не знает, где он какое-то время находится, а потом они понимают, что он ушел на войну. Ну и вот начинается эта история с его возвращением, с осознанием Саши, с тем, что ее брат... Саша читает «Медузу», как ты правильно сказал, вот она как раз из тех слушательниц «Не поддерживает войну». И когда она осознает, что он, собственно, в ЧВК «Вагнер», у нее происходит вот этот процесс осознания. Что теперь с этим делать? А вдруг он кого-то убивал? И по разговору слышно, насколько ей страшно, потому что их связывают братско-сестринские отношения, конечно. Вот такая история, наверное.
Да, там еще есть большой монолог самого брата, да, где он честно рассказывает ей о том, что они делали ЧВК «Вагнер». ЧВК «Вагнер», многие медиа взяли историю об этом, как они стреляют в колени. И вот как раз вот мы сейчас пересказываем, да, важно повторить еще раз, что представьте, что человек все понимает про войну, он против войны, а потом его брат сидит и рассказывает, как у них там стреляли людям в колени. Это первая история. Вторая история Маши и Коли. Да, давай тоже дадим Маше слово, а потом ты тоже вкратце расскажешь эту историю.
Историями, которые я слышала, где для родственников, которые занимают другую позицию, этот выбор их близкого человека стал решающим в том, чтобы прекратить с ним общение, для меня не стал. Он остается моим братом. Я признаю в нем глупость, но он мой родной человек, и я от него не отказываюсь. Просто если он не будет работать с тем, что произошло, как будто бы, может быть, это мое живое воображение, рисует мне ужасные картины, но я не верю в его счастливое будущее как будто бы больше. И за это мне очень страшно.
Можешь подробнее про них рассказать?
Маша и Коля были связаны детством. Они жили вместе какое-то время в маленьком-маленьком российском городе, где, как говорит Маша, буквально, ну, кроме зернохранилища, ничего нет и, в общем, заниматься нечем. И в какой-то момент они расстались. Это брат Маши по линии отца. И, ну, Машу увезли, и Маша выросла, Маша получила образование, а ее брат так и оставался в маленьком российском городе. При этом какое-то время они не общались, потом снова начали общаться. Это была ее такая единственная связь с семьей со стороны отца. И их связывали действительно детские воспоминания, они общались, и Маша... ну, видела, что он живет совершенно другой жизнью, потому что она параллельно училась, делала карьеру, протестовала против действующей власти, выражала свое несогласие. И у ее брата параллельно была обычная своя жизнь, в которой он менял одну работу на другую и, в общем, не знал, чем хочет заниматься по жизни, и в какой-то момент сказал: ну, я, пожалуй, схожу на войну, потому что, в принципе, мне здесь скучно, я здесь все видел, а там, ну, вот хоть денег заработаю. И дальше начинается как бы попытки Маши убедить ее в том, что не нужно этого, его в том, что этого делать не нужно. Она скидывает ему видео, она звонит тете и говорит: слушай, сломаем ноги, там есть очень много ярких слов Маши, сделай все, что угодно, но не пусти его. А родственники с той стороны вообще, ну, как бы совершенно, ну, а что я могу сделать? Ну, вот он у нас такой патриот, то есть опять говорят какими-то шаблонными фразами. В итоге он уходит на войну, в итоге получает ранение и быстро как бы понимает, что это не так интересно и весело, как ему казалось до ухода на эту войну. Ну а дальше Маша, во-первых, его сама разыскивает, потому что он попадает в госпиталь и пропадает. Она пытается его найти, пытается его перевести в другой госпиталь, пытается его лечить. При этом она понимает, что это абсолютный кошмар, и что человек как бы, ну, ввязался в то, во что сам не понимал и чего сам не осознавал. Эта история в двух частях, и тоже мне кажется, что я бы всем посоветовала ее послушать, чтобы узнать, как это произошло, потому что у нас сейчас очень много совместных материалов выходит с разными медиа, которые пересказывают эту историю, и мне все время кажется, что когда ты слышишь голос, это работает совершенно по-другому. Ну вот когда человек сам рассказывает о своем близком и пытается осмыслить его выбор, это действует на разрыв. Как мне кажется.
Ну да, я вкратце скажу, что в итоге, ну, можно сказать, да, что он вернулся с ПТСР и убил свою бабушку. Я хотел как раз... Да, я, там есть еще третья история, я не буду сейчас пересказывать, давайте действительно люди послушают. Там, причем героиня, она одновременно психотерапевт, работает с людьми с ПТСР. Там прям такая абсолютно голливудская история. Вот, собственно, важный момент, который я хотел спросить тебя, я тебя спросил вначале цель, да, и хотел как раз вот мое восприятие передать. И оно связано с тем, что я видел других медиа, да, то есть я увидел, что коллеги, ну, большинство, они рассказывают как раз истории ПТСР, да, то есть либо, на мой взгляд, да, либо о том, что люди рассказывают о войне, там, либо Вагнер, если бы вот как раз брат последней героини, а не как раз брат Маши, да, который там, значит, ползал, собирал останки где-то под Херсоном, да, и потом, соответственно, что, ну, очередное преступление их по возвращении. Но это как раз вот лично мое мнение, хотел вот как раз поделиться с тобой, насколько оно, мне кажется, совпадает, ну, с тем, что вы хотели сказать. Мне очень не хватало таких материалов, потому что было два типа материалов в рассказах о людях, которые на войне мобилизованы, прежде всего, ну и остальных тоже, да, либо восхваление их какое-то в государственных медиа, а не героини, да, либо просто рассказ об их бытии, ну и, соответственно, там, военные преступники и прочее. Но вот в этом конфликте, когда в семье есть антивоенный человек, но он вынужден, потому что это его родственник, он вынужден проявить эмпатию, мне кажется, какая-то, знаешь, для меня это вообще модель будущего, потому что, ну, как бы в будущем будет все больше людей, в чьих семьях это есть. И надо будет общаться, надо будет понимать друг друга, нужно будет помогать. Я не знаю, там, как Маша, да, она человек антивоенных взглядов, но при этом она покупает для них обмундирование, да. Если вспомнить все дискуссии, которые были там про наших мальчиков, это вообще как бы другая планета, потому что она все понимает, но она покупает и объясняет, почему. И мне кажется, что самое главное в вашем проекте, и поэтому я очень честно благодарен вам за него, именно что вы попали в эту точку, вот этой эмпатии, такого, знаешь, как бы вот... Для кого-то там военные преступники они там, да, понятно, украинцы, они военные преступники, даже для самой героини об этом говорит, но это близкий, и деваться некуда. В общем, вот такое мое впечатление о вашем подкасте, вот самое главное, не знаю, сколько совпадает с тем, что вы чувствуете.
Слушай, совпадает. Спасибо тебе большое за такую характеристику. Действительно, я ловлю себя на мысли, что вот сейчас вышла история у нас с партнерами, как раз которые мы сейчас не давали в звуки, но вот про которую ты говорил, Ксюша, психотерапевта. И она вышла в карточках, и в карточках она пересказывается так сухо, как бы без рефлексии, ты не слышишь голоса. И люди в комментариях в этой истории зацепились за единственный момент, как раз вот за то, что она покупала ему мундирование, и очень много осуждения, очень много какого-то хейта, ну то есть, и мне честно сказать, мы очень внимательно, бережно к своим героиням относимся, мы, естественно, следим за то, что с ними, за тем, что с ними происходит, и у этой истории есть развитие, сразу скажу тоже, и его пока нет в звуке, но мне больно это читать, но потому что жизнь, она сложная, и да, тебе приходится делать такие выборы, и приходится на них идти, и ну, как будто бы, знаешь, хочется донести вот как раз ту мысль, про которую ты сказал, что нужен какой-то мост, ну, нужно как-то разговаривать, нужно что-то делать. И все наши героини, их их основная мысль была, ну вот, может быть, если я это расскажу вам, это кого-то сможет остановить. Ну вот, если я вам расскажу, вот как было в моей семье, может быть, кто-то почитает, посмотрит и не пойдет. И мне тоже хочется верить, что хоть кого-то это сможет остановить.
А увеличивали, ну, первые серии, первые там выпуски, да, увеличили количество героинь? И вообще, сколько еще вы планируете выпусков?
Мы планируем, ну, сейчас мы в процессе обсуждения, делать ли еще один дополнительный, но как минимум раз, два, три, да, три получается. Еще одна героиня будет, еще одна.
Да, но для тех, кто как раз послушает, я вот тоже спойлер, что там героини, ну, в смысле, их меняются обстоятельства по ходу подкаста, да, то есть они приходят с одним, с одной ситуацией, в итоге вот их брат там убивает бабушку, да. И как раз вот к тому, что сказал про комментарии, тут же почему это получилось, лично меня эмоционально затронуло, да, потому что ты не можешь, в смысле, это родной брат девушки, она все понимает про войну, но это родной брат. Предъявлять, что помогает ему, ну, то есть это как раз вот крайняя степень, когда эмпатии, ну, невозможно эмпатия, и как раз в этот момент, когда ты понимаешь, что эмпатия невозможна, ну, это такой вот мост в будущее, когда так или иначе какое-то национальное, там, на мой взгляд, по моему мнению, да, национальное согласие, примирение должно быть происходить. И как раз вот вы прям попали, мне кажется, в точку, поэтому вам большое спасибо. Я опять разволновался, а должен быть суровым ведущим, не должен быть. Короче, спасибо вам большое, спасибо тебе и Соне за этот подкаст. Эмоционально вы меня очень потрясли.
Ой, спасибо, спасибо. Слушайте сестер, пожалуйста.
Спасибо. Следующая история будет тоже, на самом деле, личная и тоже довольно, на мой взгляд, необычная. Егор Федоров из «Сибирь Реалий» рассказал историю про простого кочегара из Енисейска, который, уже находясь под уголовным делом о дискредитации армии, продолжает писать антивоенные посты. Такой чудак или герой, как его охарактеризовать, мы как раз вместе с Егором и поговорим. Егор, привет.
Привет, Андрей. Здравствуйте, слушатели «Инсайдера».
На самом деле, это не первый кочегар, да? Это интересно, почему на кочегара, потому что есть известная история про кочегара из Вологды, который не просто там какие-то писал посты, он еще включал по радиоточке YouTube-трансляции там, российской политической оппозиции. Можешь ли сказать про своего героя, про его мотивы, самое главное, да, Андрея Аникиева? То есть самое главное, ну, понятно, ладно, окей, почему он писал антивоенные посты, почему он продолжает это делать, даже музыку записывать, уже находясь под уголовным делом в маленьком городе, я вот не понимаю. Расскажи про него, пожалуйста, подробнее, про своего героя.
Ну, ты правильно сказал, что непонятно, как относиться к такому человеку, который, находясь уже, так скажем, на волосок от какого-то лишения свободы, продолжает топить за свою позицию, кто он, чудак или герой. Как мне показалось из общения с Андреем, что это какая-то, даже не знаю, как сформулировать, в общем, чувство справедливости, чувство того, как должно, что, какие вещи должны происходить в мире. И для Андрея, когда мы с ним общались, я у него задавал вопросы, если бы вы знали, что за вашей страницей ВКонтакте, где вы публиковали антивоенные посты, уже наблюдают сотрудники Центра противодействия экстремизму, вы как-нибудь изменили свое поведение, он говорит... А что было не такого в моем поведении? И это все исходит из его позиции, что он глубоко убежден, что война в Украине преступна, что политический режим, который построил Путин, он такой же преступный, и он называет Россию таким фашистским государством. Причем он об этом говорил даже не после 22-го года, он об этом говорил в 20-м году, когда были вот летние разгоны акций протеста в столице. Для него это, то есть, ну, он вот он четко отделяет черное от белого, и поэтому для него кажется, наоборот, странным как-то пытаться переходить на изопов язык или что-то, ну, в общем, как-то прятать свою позицию. Поэтому это, с одной стороны, кажется, если бы я оказался в такой ситуации, я, конечно, попытался как-то хитро поступить, как-нибудь извернуться, чтобы донести свою мысль. А Андрей говорит, ну, а что такого? Это война, это преступление. У нас есть статья уголовная за это, за развязывание агрессивной войны. Что не так? С моим мнением. Вот, наверное, это и есть его фундамент, его всей позиции.
Расскажи подробнее, что он писал и, ну, что ему грозит. Вообще, там, я так понимаю, что его там чуть ли не маски-шоу задерживали. То есть его, это все-таки, мне кажется, он такой один уникум на весь Енисейск, скорее всего.
Да, я полагаю, что он один такой человек, который открыто выражает свою позицию после февраля 22 года. Ему уголовное дело возбудили, как ему рассказывали в центре за 3 комментария, хотя опера набрали гораздо больше материала, но ему конкретно вменяют 3 комментария. Полностью содержание его он не знает, потому что ему не показывали материалы дела, но с его слов это были комментарии, где он пытался в пабликах, местных пабликах Енисейска пытался как бы, ну даже не спорить, а просто сообщать альтернативную точку зрения от поддержки войны, о том, что вот Россия вторглась в чужое государство, что это, ну, и действительно там как бы такой русский нацизм, и, в общем, что это военные преступления, и, собственно, ему это и вменили. И статья у него — это повторная дискредитация, это не фейки о российской армии. То есть сначала на него весной прошлого года составили или могу ошибаться, возможно, этого года, в общем, составили на него несколько протоколов о дискредитации, и когда эти материалы были готовы, мы в полиции прямо сказали, мы с вами не прощаемся. То есть как будто уголовное преследование, это было просто делом времени, и, собственно, так и произошло в конце июня, когда Андрей находился не в Енисейске, а на даче под Красноярском, отдыхая вместе со своими родственниками, к нему приехали, как ты сказал, в маски-шоу, то есть два автомобиля, один был с оперативниками центра, второй с группы силового захвата, они его упаковали на глазах у родственников, увезли в Красноярск и, ну, собственно, сказали так и так. В твоих интересах как бы признать вину, даже записали с ним видео, где он раскаивается, и, ну, в общем, всячески пытались ему сказать, чтобы он...
раскаивался на этом видео? То есть на этом видео он, вот, как традиционно эти видео...
Да, но он отказался признавать вину, потому что он говорит, я не чувствую себя виновным, потому что я как бы прав, я не нарушил закон, а вот закон о дискредитации — это как раз нарушение закона, и нужно судить тех, кто его принял. В общем, они с оперативниками сошлись на слове «раскаиваюсь о содеянном», потому что, как Андрей мне говорил, мне действительно жаль, что вот это уголовное преследование коснулось меня, как бы никому я этого не пожелаю. Вот. Ну, как-то, в общем, примерно вот в таких формулировках это все было, но, насколько я знаю, тогда он вину свою отказался признавать и, в общем, никаких явок с повинной ничего не подписывал.
Так, объясни логику, то есть, я вспоминаю Шукшина, да, то есть на него давят штрафы, уголовное дело, он какой-то похоже на извинения записывает. Но потом продолжает, и он до сих пор продолжает. Он, по-моему, какой-то даже записал музыку против Путина, какую-то песню.
До уголовного дела он записал песню, называется «Русские в аду». Вы можете ее послушать на стриминговых платформах, хоть на Spotify, хоть на Яндекс.Музыке, что удивительно. Сюжет этой песни, если его пересказывать, это... Путин узнает, что в аду черти жарят русских, и он идет их спасать, он объявляет десатанизацию и в итоге присоединяет ад и объявляет ее адской народной республикой. Вот, примерно
это
вот
есть такая на сатирическая...
Это есть на Яндексе, да, «Русские в аду», можете посмотреть, послушайте. И это вот такая сатирическая зарисовка, и до этого, как я уже говорил, Андрей в 2020 году записывал песню, посвященную, то есть, разгону протестов, и там я ее послушал, у нее были такие строчки: «Начинается свастика, начинается с вас, с нее, с меня». И можно, как бы, когда ты это слушаешь в 23-м году, это кажется, как будто, ну вот, это какое-то пророчество. И вот мне очень нравится твое сравнение с героем Шукшина, что это, да, это действительно такой некий чудаковатый, возможно, кому-то покажется человек, но на самом деле я искренне им восхищаюсь тем, что он согласился со мной поговорить, потому что, находясь в 18-тысячном горе, где нету, я так полагаю, каких-то независимых СМИ, где ты не можешь получить большую огласку, открыто все равно выражать свою позицию, но мне кажется, это очень большое мужество и большое уважение заслуживает человек, который старается быть свободным в максимально несвободных условиях.
Ну, просто вот когда я вижу комментарии, да, люди пишут, то есть с таким, ну, то есть понятно, что с таким упорством и с таким уголовным делом, еще поговорил вот, значит, с СМИ-ным агентом, да, ну, есть большой риск, что он окажется в тюрьме. И, несмотря на это, он продолжает делать то, что он делает.
Андрей действительно есть, он не хочет оказаться в тюрьме, и он об этом как бы говорит, мне говорил, что я не боец, я не политик, я как бы просто человек, который, ну, в общем, старается быть, проявлять свою гражданскую позицию, и на самом деле я, как мне кажется, если вдруг на него продолжат дальше давить или как-то ему угрожать, возможно, он все-таки немного изменит свое поведение, но, как он мне дал понять, что это будет просто сделано из-за того, что ему 52 года, у него там есть мама пожилая, и если он окажется вдруг за решеткой, то это, ну, в общем, вот такая история про то, что, ну, не все могут быть героями, да, но все равно то, что он уже сейчас, то есть октябрь 23-го года, человек продолжает. До сих пор, если его перед эфиром зашел на его страничку ВКонтакте, он репостит публикации ОВД Инфо, все остальные посты с критикой власти или там... что Валерий Соловей сказал, да. Ну, в общем, он достаточно информирован, он продолжает не отказываться от своей позиции. Мне кажется, ну, как будто этого достаточно по меркам Енисейска и даже, наверное, всего Красноярского края.
Ну, поэтому я уточню, что он такой как раз почему Шушинский, потому что он не просто кочегар, да, он там увлекается искусством, он музыку писал, да, видео записывал, то есть да. Такой как интеллигент от народа, если правильно сказать.
Это хорошая формулировка, да, я с ней соглашусь.
Да. Да, только раз Марта пишет, стойкость чувства собственного достоинства – это грех с точки зрения властей. А в начале стрима, который, кстати, технически никто не слышал, как мне потом сказали, я сказал, что ты первый человек, который законспектировал стрим-прослушку. Это был стрим, посвященный журналистике источников, где была Фарида Рустамова и Миша Рубин. А еще ты ведешь телеграм-канал «Рассчитать», в котором ты... собираешь такие дайджесты, что выше в российских медиа. И ты еще работал в региональном российском медиа, поэтому я, собственно, тебе писал, что хотел тебя позвать не только потому, что тебе выходит хороший материал, но еще у меня был к тебе вопрос, который я, наверное, обобщу так. Какую ты считаешь сейчас главной проблемой медиа в изгнании?
Мне кажется, она общая проблема. Я просто, наверное, опишу опыт, и он окажется релевантен для многих. Это то, что ты находишься вдали от места, про которое ты пишешь, от регионов, которые ты освещаешь, и поэтому ты не всегда, возможно, можешь, так скажем, называть себя репортером, потому что вся твоя репортерская работа — это связаться, позвонить с кем-то, поговорить, посмотреть, может быть, данные, почитать какие-то документы. Но нет вот этого ощущения, когда ты приехал на место, что называется, понюхал воздух. И я вот недавно перебирал свои вещи, увидел диктофон и понял, что я забыл, когда я последний раз его включал и с кем-то общался. Вот, мне лично вот этого не хватает. Также все-таки не всегда ты понимаешь, на что стоит обратить внимание, например, когда ты думаешь, над какими темами поработать. То есть, да, понятно, есть война, и мы всяко-разно пытаемся ее описать, как-то интерпретировать с помощью данных, с помощью подкаста и общения с людьми, которых она так или иначе коснулась. Но все равно есть такой момент, что ты, когда ты находишься в России, и когда ты, ну, в общем, в социуме, когда ты видишь, как растут цены на продукты, когда ты слышишь, о чем разговаривают люди в автобусах, иногда темы, вот такие, так скажем, прорывы случаются просто из-за того, что ты находишься в среде. Когда ты находишься, ну, за границей, даже если общаешься с другими русскоязычными иммигрантами или там местными жителями, это все равно, ну, как бы такая... тень от общего положения вещей. И иногда, то есть, конечно, ты можешь запрашивать какие-то пожелания или задавать вопросы аудитории, для которой ты освещаешь события, но все равно иногда... В общем, репортерские инстинкты иногда пригождаются, когда ты просто оказываешься в нужном месте.
Ну вот ты работал в Тайге много лет, да? Ну, Тайге-инфо, если правильно, если не путаю, да? И, соответственно, вот ты же наблюдаешь региональные сибирские медиа, которые, да, они-то не могут писать про войну, но могут писать про те самые проблемы. Там нет ям на дорогах, цены растут и прочее. Ты видишь, ну, завидуешь им, ты видишь разницу в том контенте, который, например, ты мог бы произвести про какую-то там ситуацию в Красноярске, да, и они. Есть ли эта разница, например, потому что они на земле и лучше видят, могут пощупать?
Да, есть, конечно, профессиональная зависть. Например, когда я читаю какие-то репортажи людей Байкала, которые освещают события в Бурятии, Иркутской области, и описывают, как кто-то сходил на кладбище или пообщался с людьми, я по-хорошему завидую этой возможности и тайно, как бы, ну не тайно, в общем, восхищаюсь мужеством людей, которые не боятся работать на такие темы, когда, то есть... Ну, в большом городе как будто с этим не так страшно, но когда ты приезжаешь в село, где приезд журналиста может стать событием дня, и все друг другу рассказывают, то очень как будто, ну, в общем, твой уровень безопасности лично, ну, как будто очень сжимается, и может просто не повезти, ты наткнешься не на того человека, и это закончится как-то грустно для тебя. Я завидую. И даже какие-то истории, например, где медиа могут не использовать изопов язык, например, когда бывший участник ЧВК «Вагнер» возвращается и убивает, или совершает какое-то другое имущественное или преступление. И я вижу, что региональные медиа этим некоторые возмущаются. То есть они не стараются это подать, что человек отдал долг родине, давайте ему это простим. Там есть действительно какой-то народный гнев, и в том числе, такие медиа, которые не независимые, которые себя так не позиционируют, все равно круто отрабатывают такие темы. Это, к сожалению, это не часто случается, но такие истории тоже бывают.
Ну а как ты думаешь, там год, полтора, два, из-за этого к нам интерес пропадет со стороны людей, в России, потому что, как ты сказал, мы не можем пощупать, потрогать и рассказать. Или же тот факт, что мы можем ответить своими именами, дает какое-то преимущество, и будет такой всегда баланс.
Это действительно, действительно дискуссионный вопрос, но я просто вернемся к истории с Андреем Аникьевым. То есть я о его проблеме узнал где-то в июле, а текст у Сибириалии вышел в октябре. За 3 месяца, насколько мне известно, никто из красноярских медиа, которые находятся в России, про его историю не рассказывал, из независимых, наверное, может быть, не обратили внимания. Но мне кажется, чем выше становится уровень давления на людей, уровень репрессий, когда можно, за переписку не с тем человеком получить какое-нибудь уголовное дело о подготовке, приготовлению госизмене, мне кажется, хочется надеяться, что будет меняться отношение людей к медиа, которые не находятся в России, потому что те СМИ, которые будут находиться в России, просто не будут либо с ними общаться, либо отвечать что-то. Вы понимаете, мы бы с радостью, но законы так и так, у нас учредитель будет этому не рад, и что-то в таком духе отвечать. Поэтому, наверное, если бы ситуация в России не менялась, и мы бы просто 2 года стояли на месте, жизнь просто как была бы, как сейчас, не менялась, наверное, да, мы бы стали, возможно, не нужны или неинтересны, или совсем какие-то, что называется, оторвались от корней, но, как показывает практика, каждые полгода в России происходит что-то невообразимое, как, например, мятеж или убийство Евгения Пригожина, или какой-нибудь очередной закон о военной цензуре, который ограничивает свободы выражения, люди часто становятся против. То есть, еще мы, кстати, нужно учитывать социальные проблемы, то есть, например, эти вечно зеленые невыплаты пенсии, задержка всяких пособий, расселение аварийного жилья. Сам сталкивался, когда люди обращаются, условно говоря, в кавычках, нерукопожатным СМИ, просто потому что у них это накипело, а их никто не слышит. И им уже становится все равно, кто донесет их точку зрения.
Спасибо тебе большое, что рассказал про кочегара Андрея Аникьева и поделился своим мнением, в том числе о развитии региональных медиа. Подписывайтесь на телеграм-канал «Расчитать». Отлично даже с всего, что выходит в российской независимой прессе. Егор Федоров был у меня в гостях. Спасибо, что зашел.
Спасибо, Андрей, что позвал.
В общем, это была действительно абсолютно необычная прослушка. По техническим причинам пропустили начало. По тем же, что, наверное, меня не было на прошлой неделе. Потом лагал звук у Арнольда Хачатурова, и я его замещал. Потом я чуть ли не заплакал. Зато в конце была светлая, одновременно страшная история. И в завершении, по традиции, истории, на которые я советую внимание обратить, либо потому что их авторы не смогли прийти, либо потому что они и так были везде, а мне кажется, на них их стоит посмотреть или почитать. Это, конечно, документальный фильм Андрея Лошака «Пентагон», который вышел в настоящее время, про дом аварийный в Саратовской области и про его обитателей. Такая картина, не хочется говорить слово «глубинный народ», по-моему, это сруковский термин, но, в общем, все говорят, что это картина жизни глубинного народа. Просто картина, как живут люди в глубинке. И репортаж фотографа Дарьи Сванян «В таких делах» из военно-патриотического лагеря «Спас», где подростков учат стрелять и одновременно учат думать так, как хочет, чтобы они думали, как хочет Путин. К сожалению, Дарья не смогла прийти ко мне из соображения безопасности, но там очень впечатляющие фотографии и довольно тяжелый текст. Всем советую прочитать. Лайки оставляйте под этим видео, потому что из-за технических проблем, возможно, его посмотрят чуть меньше людей, чем могли бы. Оставляйте комментарии, пожелания либо под этим видео, либо у меня в телеграм-канале Захаров, где я почти ничего не пишу, но обещаю скоро писать. И увидимся в следующую среду на очередной прослушке. Всем пока.